Похоже, что на рубеже обороны становилось все жарче. Слишком много прибыло тяжелых. Некоторые были со страшными ранами. Стоны и крики или воспаленный бред сливались в облако звуков, которое разливалось повсюду. Слышать эту кричащую и стонущую боль было невыносимо, но и спрятаться от этого было невозможно. Кто-то испускал дух прямо тут, уложенный на землю, не дождавшись операции врача. Да и гул канонады, казалось, надвинулся от горизонта ближе. Зарево боев там, вдали, стало в сгустившихся сумерках ярче. Чем быстрее надвигалась ночь, тем шире во всю западную сторону неба делались эти зарницы. Андрей раздумывал, как ему поступить. Теперь в отстойнике и не заснешь, только зазеваешься, ножик под ребра тут же и заскочит. Вначале Аникин решил податься в родное расположение, сразу после вечерней поверки. Но тогда ему могут самоход припаять. К тому же и эти гаврики, Бура с Капитошей, собирались нынче ночью на хутор податься. Если Аникина хватятся, подумают еще чего доброго, что он с ними связался. Этого Андрею не хотелось больше всего. Главное — ночь сегодняшнюю перебороть. А завтра, с утра пораньше, Аникин явится лично к майору медслужбы Юргенсу. Тот вроде латыш или эстонец, мужик рассудительный, препятствовать его стремлению влиться в ряды передовых частей не будет. После столкновения с Капитошей и его дружком Андрей как-то совсем внутренне успокоился. Когда в душе улеглось, воспоминания о недавних боях нахлынули на него с новой силой. Санинструктор Зина, ее любовные ласки, неистовые и одновременно обреченно отчаянные, как будто и она, и Андрей, приговоренные, занимались любовью накануне расстрела. И ее любовные стоны, которые она пыталась, но не могла сдержать, и от этого они вырывались из ее белой, упруго вздрагивавшей груди такими глухими, надрывными звуками, что, казалось, она стонет от дикой боли. Потом вдруг вспомнился Зюзин, его деловитая методичность возле сорокопятки, и гордый варяг, бесстрашно шедший в море огня. Да и он, и Зюзин, и старшина Кармелюк были там, на палубе, превратившись в кромешный ад. И слова этой песни, отчаянно обреченной, но исполненной героического величия, вдруг неразрывно срослись в памяти с другими словами. Теми самыми, которые шептал Андрей, готовясь шагнуть за черту простреливаемого пулеметами поля. Тогда, когда он вылез из оврага и пополз к мертвому Червенко за ящиком снарядов, он все равно, что спустился в ад, в царство мертвых. Потому ему и было так страшно. Нутро не обманешь. Выходит, молитва его и спасла. Та самая, которую бабушка называла самой спасительной. Только теперь ему вдруг открылось, что на войне четкой границы между царствами мертвых и живых, как на гражданке, не существует. Тут сошествие в ад может подстерегать тебя на каждом шагу. Все равно, что идешь в темноте, и вдруг бац, грохнулся в яму. Но и возвращаются с того света здесь почаще, чем в мирное время. Память отматывала картинки всего произошедшего, как кинопленку в обратном порядке. В этом кино причудливо смешивались в один клубок любовь и смерть, страсть и боль. Андрею вдруг вспомнилась плащ-палатка, на которой они с Кармелюком тащили обезображенное тело комбата. И этот чертов фриц, в которого он так и не выстрелил. Аникин не мог сам себе объяснить, почему он не нажал на курок. Где-то глубоко внутри чувствовал, что это как-то связано с теми самыми словами, что он шептал, глядя из оврага, на мертвую руку Червенко с зажатой в ней деревянной ручкой ящика со снарядами. И еще почему-то с Лерой, с ее губами и поцелуями, и с ее письмами. После вечерней поверки Андрей ненадолго зашел в амбар. Капитоша и Буравчик были там. О чем-то шушукались, словно два японских шпиона. Это отцовское выражение. Он японскими шпионами называл бабусек, которые устраивали посиделки возле поселкового барака. Это у него после Холхенгола в словарном запасе закрепилось. Буравчик себе места не находил. То выйдет на улицу, то обратно вернется. Шуточек и прочего артистизма от него слышно не было. И он, и Капитоша то и дело отпускали в адрес Аникина взоры, щедро исполненные злобой и ненависти. Андрей на эти черные метки разве что не засмеялся в полный голос. Как ни в чем не бывало, прошел к своим нарам и растянулся на них, покрякивая от удовольствия. Он всем своим видом демонстрировал, что на эту шушеру плевать он хотел, с маковки, рубиновой звезды, Спасской башни. Третьего, того, что напал на Аникина за амбаром, вообще было не видать. «Ну что, солдатик, навалял им по шее?» — вдруг спросил его сосед. Аникин с некоторой долей удивления оглянулся на соседние нары. Похоже, секретная операция по пересчету шакалих зубов перестала быть секретной, — со вздохом произнес Андрей. Лежащий в тени рассмеялся, тут же заохав и закашившись. — А ты молодец, не унываешь, — наконец успокоившись, произнес он. — Тут сам понимаешь, шило в мешке не утаишь. Андрей, перекинувшись с соседом, еще парой фраз затих, прислушиваясь к тому, что происходит в амбаре. По заведенной традиции, спустя буквально несколько минут после отбоя, стены амбара уже сотрясал дружный храп, вырывавшийся сразу из нескольких десятков носоглоток. На передовой полноценный сон был непозволительной роскошью. Здесь, во втором эшелоне, солдаты и наверствовали его в полном объеме. Отсыпались за весь предыдущий и будущий недосып. Естественно, вкусить этой роскоши и здесь удавалось не всем. Одних мучили раны, других — последствия контузий, третьих здесь, в относительном затишье медсанбата и перевалочного пункта, начинали преследовать кошмары передовой. Солдат понемногу отходил от страшного напряжения окопной жизни на грани смерти, и тогда начиналось. Оно лезло, как фарш из мясорубки, из всех пор израненного войной сознания, нескончаемая вереница убитых, их нечеловечески изуродованные лица, их тела, пережеванные и по кусочкам выплюнутые войной. Одни вскакивали посреди ночи с душераздирающими воплями или попросту воем. Другие метались на нарах, в холодном поту, дрожа, как осиновый лист, не в силах вырваться из лап кошмарного сна. Третьи вообще не могли заснуть. Лежали всю ночь с распахнутыми от ужаса глазами, вперившись в темноту, сгустившуюся у деревянных стропил амбара, слушая стоны и бормотание товарищей и боясь закрыть глаза, потому что там, внутри, они видели самое жуткое — кровавое месиво своего изорванного в клочья сознания.